Позади почетного стола, в верхнем конце зала, отворилась боковая дверь, и на помост взошла леди Равена в сопровождении четырех прислужниц. Седрик был удивлен и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях. Тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку, с почтительной торжественностью подвел к предназначенному для хозяйки дома креслу на возвышении по правую руку от своего места. Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Не успела она сесть, как храмовник шепнул аббату: «Не носить мне вашей золотой цепи на турнире. Ахиосское вино принадлежит вам». «А я вам что говорил?» — ответил аббат. «Но умерьте свои восторги. Франклин наблюдает за нами».
Бриан де Богельбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш. Равена была прекрасно сложена и высокоростом, но не настолько высока, однако, чтобы это бросалось в глаза. Цвет ее кожи отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Казалось, глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение более всего шло к ее лицу. Однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что ей дала природа. Густые волосы светло-русого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у нее висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, не спадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь, на испанский лад, или набросить на плечи. Когда Равена заметила устремленные на нее глаза храмовника, с загоревшимися в них словно искры на углях огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его причину. «Сэр рыцарь», — сказал он, — «лица наших саксонских девушек видят так мало солнечного света, что не могут выдержать пристальный взгляд крестоносца».
«Если я провинился, — отвечал сэр Бриан, — прошу вас прощения, то есть прошу леди Равену простить меня. Далее этого не может идти мое смирение».
«Леди Равена, — сказал аббат, — желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире».
«Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир, — сказал Седрик. Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна».
«Тем не менее, — сказал приор, — позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Буагильбера».
«Сэр приор, — отвечал Сакс, — где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашби де Лазуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Этельстан Конингсбургский с такой свитой,
что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов.
Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр Приор. Надеюсь, что вино мое вам по вкусу, и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, — прибавил он, — что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости.
«Нет», — возразил приор, рассмеявшись, — «мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком. В миру же мы поступаем, как миряне, поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику».
«А я», — сказал храмовник, наполняя свой бокал, — «пью за здоровье прекрасной Равены. С того дня, как ваша тезка вступила в пределы Англии, эта страна не знала женщины более достойной поклонения. Клянусь небом, я понимаю теперь несчастного Вортигерна. Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве».
«Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр-рыцарь», — сказала Равена с достоинством и не поднимая покрывала. «Лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как этот предмет более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием».
«Немного могу сообщить вам интересного, леди», — отвечал Бриан де Багельбер. «Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие».
Его речь была прервана вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много. Вамба сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щеки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая совершить одну из тех проделок, которые ему разрешались.
«Ох уж эти мне перемирия!» — воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. «Они меня совсем состарили!»
«Как, Плут? Что это значит?» — сказал Седрик с явным удовольствием, ожидая, какую шутку выкинет Шут.
«А то как же!» — отвечал Вамба. «На моем веку было уже три таких перемирия, и каждое на 50 лет. Стало быть, выходит, мне 150 лет».
«Ну, я ручаюсь, что ты умрешь не от старости», — сказал храмовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. «Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне».
«Как так, мошенник?» — воскликнул Седрик. «Сбивать с дороги проезжих? Надо будет тебя постигать. Ты, значит, такой же плут, как и дурак».
«Сделай милость, дядюшка», — сказал Шут. «На этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, какая у меня правая рука, а какая левая. А тому, кто спрашивает у дурака советы и указания, надо быть поснисходительнее».
Разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег.
«Впустить его», — сказал Седрик. «Кто бы он ни был, все равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительство у своего смертельного врага-человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему все, в чем он нуждается. Освальд, присмотри за этим хорошенько».
Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина.